изобразительный или чин изобразительных. Буквально по-гречески «татипика» переводится как «устав», «уставная» или буквально «то, что положено по уставу». С чем связано такое странное славянское название «изобразительное»? Дело в том, что когда переводили богослужебные книги на славянский язык в IX-X веках, к тому времени этот чин, это последование уже воспринимали как нечто заменяющее литургию, ну, как альтернативу. То есть то, что совершается, когда не совершается литургия. То есть чин, который и как бы изображает литургию. Вот придумали такое словечко странное. Да, теперь никто ничего не понимает, почему оно так называется. Ну, попробуем разобраться. Значит, как будто изображает литургию. Понятно, что литургия, она или есть, или ее нет. Но имели в виду, что чин, который совершается, когда нет возможности совершения литургии, или когда литургия не положена по уставу. Как, например, в дни, в седмичные дни Великого Поста. Значит, исторически откуда взялись изобразительные? Это девятая служба суточного круга, завершающая последняя служба суточного круга в лавре Саввы Освященного. Значит, суточный круг начинается с вечерни, это первая служба, потом по вечере, буквально не после вечерни, а буквально означающая после вечери, то есть после ужина служба. То есть это по-нашему молитва на сон грядущим. Потом полуночница, утренняя, богослужение часов, это первый час, третий час. Первый час соответствует нашему 7 утра, девятый. Третий час – это по-нашему 9 утра, шестой час – это полдень, девятый час – это 3 часа пополудни, 15 часов. И последняя служба суточного круга, которая изобразительная. Значит, этот суточный круг до сих пор, который совершается во всем православном Востоке, имеет свое начало из Палестины. Это богослужение Лавры Саввы Освященного, это VI век. И древнейший Числов дошел до нас VIII века, который отражает богослужебную практику как раз вот VI века, традицию преподобного Саввы. Дело в том, что единственное условие для того, чтобы человека приняли в монастырь Святого Саввы, было знание наизусть часослова и псалтири. То есть человек, монах, жил в келье, и все молитвы он совершал келейно, ежедневно. Те службы, которые я перечислил. А в храме совершали только воскресную литургию, и поэтому, отслужив воскресную литургию, там что-то поели и расходились на всю неделю по кельям. И после девятого часа, после совершения службы девятого часа, монах совершал краткое последование изобразительных и доставал то, что он взял в воскресенье с собой тело Христово и причащался самостоятельно. То есть изначально эта служба, как бы мы сейчас сказали, такое краткое правило перед причастием. И монахи сами себя причащали, они не были в сане, они не были ни священниками, ни диаконами. Дело в том, что монашество того времени не предполагало чтобы монах становился священником. Поэтому вот этот исключительный случай с преподобным Саввой, которого рук положили в священники, поэтому он в истории так и стал именоваться освященным, то есть посвященным в священный сан, Савва освященный. Далее, ну, понятно, да, в воскресенье на литургии брали с собой дары. Скорее всего, это была частица тела Христова без крови, потому что кровь, ну, неизвестный случай, чтобы выносили из храма. Технически это очень неудобно и опасно. Далее история складывалась следующим образом. Это 6-7 век. Это постоянные набеги и разграбления Иерусалима, Палестины. Сначала персы, потом арабы. И монахи уходят постепенно в Малую Азию. То есть это регион, который ближе к Константинополю, чтобы быть под защитой христиан, и уносят с собой богослужебные книги, в первую очередь часослов. Этот часослов попадает в студийский монастырь. Федор Студит его использует как основу своего устава, который вошел в историю как студийский устав. И что получается? Получается история следующая. Студийский устав, который создает Федор Студит преподобный, это монастырь уже общежительный. Или, как говорится, это киновия. В отличие от Лавры Саввы, когда монахи жили все отдельно и богослужение дневное совершали по кельям, монастырь преподобного Федора Студита – это киновиальный монастырь, это общежительный монастырь, то есть богослужения все совершаются в храме, это общие богослужения, это храмовые богослужения, и трапезы все общие, а не то, что ты смог себе найти на пропитание. Это принципиальная разница. И когда преподобный Федор вводит часослов одного устава, одного устройства монастыря в свой, здесь появляются, конечно, свои нюансы. Именно впоследствии уже, конечно, в монастыре Федора Студита начинают совершаться литургии ежедневно. Это 9 век уже. А что касается нашей службы, то она совершалась в храме чаще всего, когда не совершалась литургия. И поскольку необходимость келейного, то есть домашнего самопричащения, пропала, то служба сохранилась просто как одна из служб суточного круга. И поэтому она в разных вариантах студийского устава, впоследствии уже там 11-12 век, она или существует, когда нет литургии, или она совершается после литургии, или до, ну, разные варианты. Но первоначальное ее предназначение как краткого правила к причащению уже, собственно, потеряло. Поэтому это просто осталось такой одной из служб суточного круга. Состав ее, этой службы, это 102-й, 145-й псалмы, а дальше это заповеди блаженства, это 5 глава Евангелия от Матфея. Потом по современному часослову у нас там же присутствует еще и Единородный Сыне. Потом верую, молитва краткая, ослаби, остави, прости Боже, при грешении нашего, Отче наш. Дальше благословлю, да, буди имя Господне благословенно отныне до века, и 33-й псалом. Собственно, во время 33-го псалма изначально монах причащался. Что сегодня у нас происходит? Происходит следующее. Когда изобразительный, как чин причащению, перестал быть необходимым, то вот эти элементы из чина причащения, из изобразительных, попадают в саму литургию. Это как раз псалмы 102-145 заповеди блаженства, и они стали называться изобразительными антифонами. Они изобразительные антифоны, изобразительные, потому что они заимствованы из чина изобразительных. Это начальная часть литургии и завершающая. Это «Буди имя Господне» трижды и 33-й псалом. То, что входит сейчас в состав завершающей части литургии. Но происходит и обратное заимствование. Так вот, из последования литургии в современный чин изобразительных попадает гимн о Единородной Сыне, попадают чтения апостольские и евангельские дня. Отсюда и еще одно название изобразительных, это, как на Руси говорили, обедница, поскольку литургию так ласково называли обедней, то изобразительно называли обедницей. То есть вот этот некий чин, который совершался вместо литургии. И он мог сопровождаться в какие-то времена даже причащением заранее заготовленными святыми дарами. То есть, если как какой-то есть праздник, есть собрание, но нет возможности совершить Евхаристию, нет возможности совершить литургию, ну, по разным причинам, может, техническим или каким-то еще, там нет хлеба и вина или еще что-то, то вот совершали такую обедницу по чину изобразительных с чтением псалмов, 102-145 заповеди блаженства. Потом были чтения дневные, апостольские, евангельские. И, собственно, после 33-го псалма священник при необходимости или при возможности мог причастить заранее освященными дарами. Вот. Этого могло и не быть. То есть уже в современном богослужении чин изобразительных практически уже никогда не связан с храмовым причащением запасными дарами, потому что для этого совершается прежде освященная литургия. Вот. А чин изобразительных или обедница совершается келейно, по домам, так же, как и все другие службы суточного круга. И вот в сегодняшней ситуации, конечно, это достаточно актуально, учитывая, что это древнейшее, что до нас дошло из богослужебных книг, из монашеской традиции древней, палестинской, совершение не только изобразительных, да, но и всех служб суточного круга по возможности в свое время или как-то группируя их. Поэтому это очень важно и ценно для нас сегодня. Мне кажется, все.